Мария Воронова. Уютная душа. Глава первая. Эти 20 минут между доставкой больного в операционную и, собственно, началом операции были очень неприятным временем для молодого профессора Миллера. Вынужденное бездействие, пока больного вводят в наркоз, а сестра готовит инструменты, раздражало его. Дмитрий Дмитриевич начинал сомневаться, правильно ли он определил показания к операции и составил ее план. При осмотре больного он мыслил четко и ясно, выделяя главные симптомы, группируя их и выстраивая алгоритмы. По ступорожним размышлениям не было места в его стройных и логичных умозаключениях. Как только он брал в руки скальпель, сомнения вновь испарялись без следа. Но уж в течение этой неизбежной паузы он успевал понервничать на славу. Между принятием решения и началом его претворения в жизнь Миллер несколько раз обливался холодным потом, думая, что в этот раз он наверняка ошибся, и ошибка будет стоить больному жизни. Раньше он мог попросить совета у старших товарищей в таким образом разделить с ними ответственность за судьбу пациента. Но теперь 35-летний профессор нейрохирургии сам был в клинике истинной в последней инстанции. Стараясь утаить от коллег неизменно охватывающую его панику, перед началом операции Миллер становился особенно невыносим. Иногда он скрывался в комнате дежурного врача и курил там, пока за ним не приходили, но чаще оставался в операционной и с каменным лицом наблюдал за приготовлениями. Вот и сейчас, усевшись на высокий табурет в углу операционной, он демонстративно посмотрел на часы. Анестезиолог только проверял наркозный аппарат, а операционный стол еще даже не застелили стерильным бельем. «А потом будут жаловаться, что мы так долго оперируем», — веско произнес Миллер в пространство. «Хорошо еще, что нет кровотечения, и ужасная организация работы оперблока не отразится на судьбе больного. Я пришел сразу, как только меня вызвали». Улыбнулся анестезиолог и дал больному маску с кислородом. «Сестры, разумеется, должны допить свой чай. У них сначала дело, а потом удовольствие», — язвительно продолжал профессор. «Ладно вам, Дмитрий Дмитриевич, вы еще успеете покурить». Это был не слишком тонкий намек. Но Миллер и сам понимал, что заставляет анестезиолога нервничать, поэтому нехотя слез с табурета и отправился на лестницу. В дверях он столкнулся с сестрой. Маленькая, кругленькая. Она неслась, как на пожар.
«Ой, простите, я сейчас все приготовлю».
Миллер отметил окающий волжский выговор и присмотрелся внимательнее. Раньше он этой сестры не видел. Мужским взглядом он оценил точеные икры и щиколотки, маленькие ступни, обутые в босоножки на платформе. Этим, впрочем, внешние достоинства девушки исчерпывались. Одетая в аккуратный халатик, очень маленького роста, с развитой грудью и практически без талии, сестра напоминала яйцо в рюмочке. Миллер знал, что время обходится с такими фигурами особенно недружелюбно, и пожалел девушку, получившую от родителей столь неудачную конституцию. Лицо сестры было прикрыто хирургической шапочкой и маской, но Дмитрий Дмитриевич предположил, что оно весьма заурядно.
«Это вообще нормально, что женщины меня так мало интересуют?» Вздохнул он. «Но с этим колобком все понятно, мне нравятся только красивые. Но ведь среди сотрудниц есть настоящие красавицы. Почему же ни одна не заводит меня? Наверное, зона в коре головного мозга, отвечающая за любовные переживания, находится у меня в состоянии атрофии. Ну и слава богу».
Миллер хмуро наблюдал, как сестра проворно раскладывает инструменты и думал, что со стороны коллег это настоящее свинство – ставить новенькую в первый же день с таким требовательным и занудным хирургом, как он. Интересно, ей уже успели рассказать о его кошмарном нраве. Дмитрий Дмитриевич прекрасно знал, что перед его операциями в Сестринской разыгрываются настоящие баталии. Кому идти с ним работать, поскольку каждая сестра стремилась избежать этой миссии?
«Нашли козу отпущения», — усмехнулся он и заметил, что праздные размышления отвлекли его от паники. «Но какое все-таки безобразие! Пусть они не заботятся о новенькой, не собираются вводить ее в курс дела постепенно, но обо мне-то они должны думать. Предстоит сложная операция, и я не могу, просто не имею права отвлекаться на то, чтобы объяснять неопытной сестре ее обязанности. Если раньше она работала только в общей хирургии, наверняка не знает название специальных инструментов».
С этими названиями была такая морока.
Почти все инструменты носили имена своих изобретателей, хирургов, но запомнить множество сложных, часто иностранных фамилий способны были лишь некоторые врачи, не говоря уже о сестрах, поэтому в ходу были жаргонные наименования. Миллер же принадлежал к числу педантов. Он просил ножницы Купера, а не кривые ножницы, зажим Дебейки, а не бульдожку, и никогда не позволял себе заменять культурно «подайте зажим для почечной ножки Федорова» на краткое и понятное «Федора давай». И уж, конечно, он считал дурным тоном шутки коллег по поводу инструментов Кохера, гениального хирурга и лауреата Нобелевской премии, построенные на созвучности его фамилии с известным русским словом. В результате молодые сестры не всегда понимали, что нужно профессору. Однако новенькая приятно удивила его. В руке неизменно оказывался именно тот зажим, который он просил. К тому же она подавала так, что Миллеру не приходилось тратить время на перехватывание инструмента. Каким-то непостижимым образом девчонка знала, как ему удобно. Все хирургические инструменты служили уже давно, и Миллер привык, что иглы вращаются в иглодержателях, а кровоостанавливающие зажимы имеют неприятное обыкновение выстреливать, то есть внезапно раскрываться и сваливаться с захваченного участка. Сегодня ничего такого не происходило. Иглы сидели как влитые, не проворачивались даже в самом неудобном положении, и зажимы держали вполне удовлетворительно. А когда Миллер попросил сестру заменить неудобный диссектор, то не услышал обычного нытья, что ради дурацкой прихоти придется открывать целый набор инструментов.
«Момент»,
— весело сказала девчонка. «Вы очень компетентная сестра», — буркнул он, принимая диссектор. Почему-то среди всех она выбрала именно тот, что был ему нужен. Небольшой, круто изогнутый и без кремольер.
«Вы, Дмитрий Дмитриевич, не заболели?»
С притворным участием спросила анестезистка.
«Наверное, у вас температура, раз вы решили человека похвалить».
«Я не похвалил, а констатировал факт. И прекратите посторонние разговоры во время операции». Он как раз закончил рутинный этап трепанации черепа. Физически сложно, но не таящее неприятных сюрпризов занятие. Вскрыл твердую мозговую оболочку и аккуратно приступил к поиску опухоли. Теперь любое неосторожное движение могло привести к необратимым последствиям. Дмитрия Дмитриевича всегда изумляло, что эта серая масса и есть вместилище человеческой мысли и переживаний. Неужели всем нашим радостям и печалям, всей красоте, которую дарит нам мир, мы обязаны вот этой малопривлекательной субстанции? От подобных размышлений у него кружилась голова. Поэтому он заставлял себя думать, что имеет дело просто с объектом для лечения. Вот и опухоль. Плотный шарик, 2 см в диаметре. Ага, есть капсула, участок обезвестления. Скорее всего, опухоль доброкачественная, если это не эхинокок. Нужно работать очень аккуратно. И тогда после операции человек станет полностью здоровым. Извлекая опухоль, Миллер продвигался медленно, по миллиметру. По его спине струился настоящий холодный пот. Эта вегетативная реакция заменяла ему дрожь в коленках. Наконец шарик оказался у него в руке. «Препарат!» — скомандовал он, и сестричка тут же протянула развернутую салфетку и новый скальпель. «Вот молодец!» — подумал Миллер. Правила требовали, чтобы хирург, удалив опухоль, сразу же разрезал и визуально исследовал ее. Это полагалось делать отдельным скальпелем, чтобы потом не перенести в рану злокачественные клетки или патогенные микроорганизмы опухоли. Но, как правило, сестрам жалко было подавать новый скальпель, и они начинали уговаривать хирурга воспользоваться тем же самым, обещая после этого тщательно его протереть. Миллеру приходилось или добиваться своего со скандалом, или в особо тяжелых случаях откладывать вскрытие опухоли на после операции. А новенькая сестра мало того, что знала правила, так еще и неукоснительно выполняла их. Ответственный этап закончился, и Миллер с ассистентом приступили к механической работе. Ушиванию раны. Обычно в эти 15 минут нервное напряжение, испытанное всеми участниками операции, требует выхода. При удачном исходе доктора начинают похихикивать, перебрасываться глупыми шутками, и хирургическое вмешательство заканчивается под праздную болтовню. Непонятно, с чего все началось, но Миллер вдруг обнаружил себя втянутым в теософскую дискуссию. Почему его так задели слова анестезиолога, что Бог поможет пациенту поправиться? «При чем тут Бог? Операцию сделал я, и судьба этого человека зависит от меня». Услышав такую самодовольную реплику, новенькая вдруг засмеялась.
«Знаете, чем Бог отличается от хирурга? Бог знает, что он не хирург.
Очень остроумно. Буркнул Миллер и собрался было отсчитать девчонку за развязное поведение, но вдруг понял, что на самом деле ему весело, а не обидно.